Да ну брось ты, он бы не стал. Егор, ну ты-то что молчишь? Скажи за батьку.
За батьку. Надо сказать им, что полкан не батька ему и никогда не был им, и не будет никогда. Но нельзя, потому что по всему выходит так, что Егор барахтается в той же самой лодке, в которой отплывает от тонущих людишек полкан. Жрал с ним тушенку? Давай, отмазывай. За все платить надо. Егор отрывает голову от тарелки, в которой валяется этот тошнотворный корень, и произносит.
Да нет, конечно. Вы офонарели все, что ли?
И натыкается прямо на ухмыляющегося Ваню Воронцова. На Ваню, которому только вчера сам вручил сворованный у полкана мясной снаряд. Ваня улыбается.
Давай, давай, потрынди.
И ты потрынди давай. Егор доедает, зажмурившись эту мерзотную дрянь из своей миски, и, сутулившись, выскальзывает из столовой. Люди голодно рычат ему вслед. Вот что ему нужно. Один последний разговор с отцом Даниилом. Спросить про Кольцова с Цыгалем, спросить про чертов поезд, спросить про свою избранность. Спросить и посмеяться ему в лицо, потому что в прошлый раз он за этот бред его высмеять не успел. Егор вламывается к себе домой.
«Мам, ты дома?»
Никто не отзывается. И все-таки он заглядывает в ее спальню. Мать лежит в постели, смотрит в потолок.
«Ма, с тобой все в порядке?»
Она переводит взгляд на него, но ничего не отвечает.
«Ма, ты че?»
Голова очень болит.
«А, ну ты это, держись. Скажи, если будет плохо».
«Мне плохо, Егор».
«Ну я имею в виду это».
Он застревает на ее пороге, хотя собирался разобраться с этим делом за минуту.
«Тебе помочь как-нибудь?»
Мать качает головой. Егор тогда, как идиот, переспрашивает.
«Все в порядке?»
«Ты умеешь людей прощать, Егор?»
«Я? Ну, ма, ну что ты начинаешь?»
«Я вот не очень». Егор щелкает языком от нетерпения.
«Ты про это, что ли? Про то, что я тебе сказал? У поезда?» «Ну, прости, но погорячился. Там просто запара была».
«Понимаю».
«Мам, ну можно сейчас не устраивать вот эту сцену?»
«Какую сцену, Егор?»
«Ну вот эту сцену с умирающим больным».
Она снова глядит на него обиженно и изумленно. «Ты думаешь, что я симулирую?»
«Я ничего не думаю».
Он делает шаг из ее комнаты. «Можешь сегодня никуда не ходить, Егор? Просто побыть тут, со мной».
«Нет, мам, не надо, правда, реально».
«Я тебя очень прошу».
«Не, мам, я сделаю кое-что и вернусь».
Он быстро, пока она не успела помешать ему, пробирается в залу, раскрывает сервант и лезет в отчимову заначку. И потрошит ее с облегчением. Там осталась всего одна банка. Последняя банка, которая отличает Егора от других, обычных людей в коммуне. Надо отдать ее, откупиться ей от Воронцова, или кто там сегодня вместо Воронцова охраняет проповедника, избавиться от нее и стать равным другим.
Егор, что ты там делаешь? Ничего, все, лежи, отдыхай. Егор!
Он несется через две ступеньки, словно боится, что она и вправду сейчас вскочит и погонится за ним. Часть десятая. Дед Никита курит в кухне. Мишель смотрит на него. Дед полностью собран. Собирался тихо, просто на удивление тихо. И поэтому Мишель его шепотом, как заговорщица, спросила. «Куда?» «На Кудыкину гору». А он ждет чего-то. Слушает, как бабка в комнате колобродит. Читает своим молитвенным напевом своего унылого Есенина.
«Дрогнули листочки, закачались клены, золотистых веток полетела пыль, зашумели ветры, охнул лес зеленый, зашептался с эхом высохший ковыль. Плачет у окошка пасмурная буря, понагнулись».
Дед жмурится от дыма. Гладит Мишель по руке своими заскорузлыми желтыми от табака пальцами.
«Хорошо, что не пошла в Москву. Сегодня посиди с ней. А то я в ночь, может».
«Куда в ночь, а?»
«На задание».
Он ей подмигивает озорно. Морщинки вокруг глаз собираются. И прикуривает. Одну от другой. Бабка в комнате наконец находит потерянное слово, становится обратно в колею и едет дальше.
«Понагнулись ветлы к мутному стеклу, и качают ветки, голову понуря, и с тоской угрюмой смотрят в полумглу. А вдали чернее выползают тучи, и ревет сердито грозная река. Подымают брызги водяные кручи, словно мечет землю сильная рука.
Дед глядит на часы. Так, ладно, не уснет. Поднимается со своего места. Проходит в комнату к бабке, и Мишель слышит, как он двигает там табурет, а потом, кряхтя, влезает на него. Неужели на шифонере собирается что-то искать?
«Никита, ты чего там?» «Да вот я посмотреть хотел тут, ничего такого. Не волнуйся, Марусенька, фотоаппарат. Обещал показать тут».
«Ты куда собрался?»
«Мы с мужиками, в дежурство». «Это что ж, это где, интересно?»
«До утра, что ли?»
«До утра, Марусенька».
«Дай перекрещу тебя».
«Ну, давай, крести, для подстраховочки».
Дед снова появляется в кухне, растерянный и сердитый.
«Слушай-ка, а ты там на шифонере у меня не брала ничего?»
Мишель чувствует, что краснеет, уши начинают гореть. Но соврать деду не может.
«Брала». «Давай».
Он смотрит на нее недовольно. В детстве от такого его взгляда ей делалось страшно, но тогда дед был огромным, а она маленькой. И хоть он никогда и пальцем ее не трогал, сведенные вместе кустистые брови означали, что она может впасть в немилость. Теперь она как-то очень остро и внезапно это сейчас понимает. Ей не страшно на него смотреть, а стыдно. Потому что теперь большая и сильная она, а маленький тут он, как бы не пыжился. Мишель без споров встает, идет в свою комнату, достает пакет с Макаровым и возвращается в кухню.
«Вот, сорян».
Дед вынимает пистолет из пакета, крутит его в руках, достает обойму, проверяет патроны. Вздыхает.
«Ты хоть знаешь, как предохранитель-то переключить? Ты показывал».
«А, да?»
Он взвешивает пистолет в руке и вдруг протягивает его обратно Мишель, рукоятью вперед.
«Дарю».
«Реально?»
«Реально».
Она настороженно зыркает на него. «Чего это?»
«Такое время. Пускай будет».
Из двора кричат ему. «Никита Артемич, идешь?» Он целует Мишель в макушку и идет обуваться. Она встает проводить его до прихожей.
«Ну куда?»
Он качает головой. Сказал бы, да бабка услышит. Шлет ей еще один воздушный поцелуй и защелкивает дверь. Часть 11. Больше он не даст себя задурить. Этими своими словами про то, что Егор, дескать, избранный, поп его здорово обескуражил. «Ну, конечно, — говорит себе Егор, — любому пацану это скажи, у него шарики за ролики заедут. Во всех его фантастических книжках герои непременно были для какой-то волшебной хрени избраны и обязательно фигачили предназначение судьбы. Закон жанра. Знает, блин, что хочет услышать человеческое сердце. И именно это ему заливает. А спрашивать не про предназначение надо было, а про то, что случилось с Кольцовым и Цыгалем. Что значит «обуяна сатаной»? То же, что произошло с людьми, которые топились в реке? Пускай правду скажет. Пока он на этот раз правду не скажет, Егор его в покое не оставит. Это может быть единственный у него шанс докопаться до того, что все это значит. Сейчас или никогда. Вчера взятка сработала. Егор не сомневается, что сработает и сегодня. Таких голодных и таких обозленных глаз на посту он не видел никогда. Он поднимается к двери изолятора. На страже сегодня стоит Жора Бармалей.
«Тебе что надо?»
Егор сходу достает консервы. «Мне надо поговорить с ним. Полчасика. Пустишь? Отдам. Тушенка-то». Жора усмехается. Такая усмешечка, что Егору делается не по себе.
«А мне не надо этого вашего».
«Это что значит?»
«То и значит. Я опощусь».
Егор глядит на него ошарашенно, судорожно изобретая, куда дальше повести разговор. А Жора подмигивает ему и успокаивает.
«Да все нормально. Иди. Он тебя ждет. Иди, иди. Не заперто».
Часть 12. Мишель показывает Антончику, который сегодня стоит на воротах, зеленый полотняный мешок.
«Дед противогаз забыл. Они ведь к поезду, да? Башка вообще не варит уже. Я отдам и вернусь».
«Ну да, там-то. Ладно. Но только ты это, не затягивай».
«Спасибо, Тох». Она просто дотрагивается до его плеча, но ему хватает и этой ее благодарности.